Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня среда, 26 июля по новому стилю или 13 по старому. День постный. И сегодня мы празднуем собор Архангела Гавриила, а также память святителя Юлиана, епископа Киномонийского I века, мучеников II-III веков Серапиона и Маркиана Иконийского, преподобного Стефана Саввоита, подвижника VIII века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим об ангельских силах и особенно об Архангеле Гаврииле. Имя этого архангела происходит от еврейского языка и означает «муж Божий» или «сила Божия». Он является одним из архангелов, составляющих восьмой чин ангельских сил. Откуда мы о нем знаем? В первую очередь, конечно же, из Евангелия. Согласно Евангелию от Луки, архангел Гавриил возвестил о предстоящем рождении святого пророка и предтечи Иоанна Крестителя, его отцу, праведному Захарии, а некоторое время спустя сообщил Пресвятой Деве Марии о ее зачатии от Святого Духа и будущем рождении Спасителя нашего Иисуса Христа. Архангел Гавриил, как и архангел Михаил, назван в Новом Завете по имени. Евангелист Лука передает прямую речь архангела так: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». В Ветхом Завете архангел Гавриил упоминается в книге пророка Даниила как ангел эсхатологического откровения. На иконах святой архангел изображается в виде юноши с крыльями и нимбом. Исключение составляют лишь самые ранние изображения в катакомбной живописи, где Гавриил представлен в греческой одежде, тунике и плаще, без крыльев и нимба. В зависимости от сюжета в руках у архангела могут быть сфера, зеркало, жезл, ветвь или свиток. Говоря о изображениях крылатых ангелов, любопытно, что они восходят только лишь к V веку. Ведь крылья – это лишь символ, символ стремительности ангелов в исполнении воли Божьей. Ни в одном месте Священного Писания мы не найдем, чтобы ангелы описывались как юноши с крыльями. В Библии они обычно предстают либо как сияющие молодые мужчины, либо просто как люди. Братья и сестры, духовная слепота, которой люди поражены по причине греховности человеческой природы, не только скрывает от нас духовную реальность видимым образом, но и лишает нас осознания таких вещей, которые, казалось бы, являются общепринятыми и очевидными. Все мы знаем, и даже почти совсем неверующие люди признают, что есть мир ангельский и что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Знание есть, а осознание нет. А ведь ангелы – существа очень могущественные по своей природе, и основное их свойство – это полное следование благой и совершенной воле Господа. Возникает вполне правомерный вопрос: почему же с нами происходят беды, неудачи, раз у нас у каждого есть такой могучий помощник? Ответ мы найдем в литургике. Давайте обратимся к ходу нашего православного богослужения. На каждой службе диакон произносит просительную ектенью. Рассмотрим, в каком порядке Святая Церковь выстроила эти прошения. Сперва мы испрашиваем благословение на грядущий день или вечер. «Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим». И уже в следующем прошении мы обращаемся к Господу с просьбой о нашем ангеле. «Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим». Заметим, что сперва наставника, а потом уже хранителя. И сперва хранителя душ, а потом уже телес. Наши ангелы заботятся о спасении наших душ в первую очередь. Телесное здравие, материальное благополучие и прочие вещественные аспекты земной жизни ангелов не очень-то интересуют, если об этом нет особого божественного указания. К тому же ангелам света противостоят духи злобы, ангелы, падшие еще на заре мироздания до сотворения нашей земли. И когда мы грешим, то есть отходим от соблюдения заповедей и исполнения божественной воли, то наш ангел-хранитель теряет возможность в полной мере участвовать в нашей жизни, ведь он не может нарушать свободную волю человека. Вот почему, и спросив у Господа ангела мирно, в следующем прошении Иктиньи Святая Церковь просит о прощении и оставлении грехов и прегрешений наших. А потом мы молимся такими словами: «Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим». Часто на службе мы пропускаем эти слова мимо ушей, но в них скрывается очень неприятная для многих истина. Доброе и полезное душам нашим чаще всего то, что не очень-то доброе и полезное нашим телам. Пост приносит пользу телу. Болезни смиряют наш дух. Потери учат нас не привязываться к вещественному. В том числе и обо всем этом, добром и полезном душам нашим, мы молимся на каждом богослужении. В этом же прошении полагается и предел возможным смиряющим нас факторам. Мы просим мира этому миру, потому как война губит людей без покаяния, а это уже и не добро, и не полезно. Но помимо богослужения в храме, мы обращаемся к своим ангелам-хранителям дома каждое утро и каждый вечер в молитвенном правиле. В утреннем правиле молитва 9, а в вечернем 11 посвящены ангелу-хранителю. На что же обратить внимание в этих молитвах? Утром мы молимся ангелу, чтобы он не отступил от нас за невоздержание наше и не дал лукавому демону возможности обладать нами. Раз эти слова есть в древней молитве, значит, это реальность. Значит, действительно, за наше невоздержание ангел может нас покинуть, и тогда, по апостолу Павлу, мы бываем преданы сатане. А вечером мы просим своего хранителя показать нас достойными благости и милости Всесвятой Троицы и Матери Господа нашего Иисуса Христа и всех святых. Вот еще одна функция нашего ангела. Он наш адвокат. Он старается нас оправдать перед Господом, перед Богородицей, перед всеми святыми. Ведь как мы бываем забывчивы и ленивы на молитву. А наш ангел в это время молится за нас, просит прощения за нас перед Богом и невидимыми силами, в том числе перед ангелами тех людей, которых мы обидели или кому не помогли в должной мере. Братья и сестры, будем прочитывать молитвы нашим ангелам-хранителям со вниманием, ведь они выполняют за нас такой труд. Будем им благодарны. Святые архангели и ангели и вся небесное воинство, молите Бога о нас грешных. Всего вам доброго, дорогие телезрители!